Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Своя правда». И говорить мы сегодня будем о том, что Госдума приняла закон о премиях врачам за раннее выявление рака. В третьем окончательном чтении законопроект принят. Он документ о стимулирующих выплатах врачам за выявление у пациентов онкологических заболеваний. Документ предусматривает выделение в период с 2020 по 2022 год средств территориальным фондом обязательного медстрахования для выплат премий. Всего на эти цели планируется направлять 1 200 000 000 рублей в год, пояснил ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Ранее в ноябре о премиях для врачей за выявление онкозаболеваний сообщала глава Минздрава Вероника Скворцова. Для премирования за каждый подтвержденный случай впервые выявленного онкологического заболевания предлагается выделять по 1000 рублей. 500 рублей врачу-терапевту, фельдшеру, ответственному за организацию и проведение профилактического медосмотра и диспансеризации, заключение руководителями этой организации, и 500 рублей всего для медицинских работников, назначивших и вовремя сделавших исследование, подтвердившее рак. Вот как раз будем говорить о том, как денежные выплаты вот такие скажутся на ответственности врачей. И у нас уже здесь в студии Алексей Старченко, член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, анестезиолог и юрист. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
И еще ждем Ирину Борову, она президент Ассоциации онкологических пациентов под названием «Здравствуй». Тоже ждем с минуты на минуту, должна быть. Наши координаты 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот» и наш телеграм-канал, где все новости, радио «Говорит МСК», латиница в одно слово. Алексей, а вот вы как вообще к этому закону относитесь? Он действенный, он недейственный? 1000 рублей – это много, 1000 рублей – это мало? Потому что сразу же возникает вопрос. Ну, врачи для того и, в общем-то, врачи, чтобы выявлять рак. А тут, получается, какие-то еще поощрения за то, что онколог работает. Ну, как-то так, нет?
Ну, вы знаете, эту идею я высказывал еще 3 года назад.
Даже так?
И тогда речь шла, мы предлагали это в нескольких субъектах Российской Федерации, где появились новые молодые исполняющие обязанности губернатора этих регионов. Угу. Это Калининградская область, это Смоленская область. И мы предлагали это включать в территориальную программу обязательного медицинского страхования за счет тогда это было расширение программы, потому что, естественно, в этих территориях достаточно сложная была обстановка с выявлением. То есть медицинский работник, конечно, обязан, да, выполнять надлежащим образом свои обязанности, но ведь вопрос вот этого, здесь много сомнений возникает у врача, он не всегда обладает с определенным глубоким знанием. Ряд онкологических заболеваний, которые сегодня выявляются на поздних стадиях, они демонстрируют так называемые синдромы малых признаков. То есть вот такой вот признак посмотрел и увидел, ну, можно увидеть невус, например, переходящий в злокачественное образование, в меланому. Угу. А в общем-то остальные, множество различных заболеваний, они молчаливы. И вот так не вопиют. И врачу тоже достаточно сложно их обнаружить. Но понимая, что в нашей стране еще 3 года назад проблемы с онкологией, они еще не были подняты вот так наверх этой проблемы. Но уже тогда, 3 года назад, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Минздрав, выделил определенные средства. Это были, в общем-то, такой, скажем, пилотный подход еще до формирования президентом послания, где он, в общем-то, онкологию сделал такой главной направленностью в сфере здравоохранения сегодня. И уже тогда появились лекарственные средства, дорогостоящие. Вот я помню, что в Калининградской области это было достаточно, там стоимость одного страхового случая доходила до 300 тысяч рублей. Угу. Ну, могла дойти, но это, естественно, имело значение для больных, которые вот ранне выявленные. И тогда мы предлагали вот эти меры для того, чтобы вот именно материально поддержать того врача, чтобы вот он, вот эти все сомнения, которые не в пользу, как бы, да, они все отходили на второй план, и вот эта выявляемость для нас, для пациента очень важна на вот ранней стадии.
Я вот здесь не могу уловить, честно говоря, для себя вот логики, то есть если врач сомневается, и тут, ну, условно, пациент, он говорит, ну вот я не знаю, и пациент, грубо говоря, или ОМС говорит, вот тебе 500 рублей, да, тогда точно. Ну, как-то так вот, нет, грубо.
Здесь, конечно, существует некая опасность, и мы тоже ее предусмотрели тогда, когда вы предлагали такой проект, о том, что, конечно, будет соблазн каждому второму, да, или каждому третьему, четвертому входящему ставить подозрение. То есть, ну, такую, формировать некую такую гипердиагностику. Поэтому, конечно, мы предлагали этот вариант, что он должен обязательно быть подтвержден уже с последующим этапом. То есть это вот не так вот, значит, вышел пациент с подозрением, а открылось окошко в кабинете, и оттуда 500 рублей выскочило, знаете, ну, в почту прислали.
Например,
да. Нет, нет, вот именно как раз не так. То есть мы говорили о том, что да, пусть будет гипердиагностика на этапе участкового терапевта, у которого реально сегодня достаточно сложно вот в течение, там, допустим, быстрого времени провести обследование инструментально-лабораторное. Тогда еще не было программы госгарантии, которая бы гарантировала каждому пациенту в течение с подозрением на злокачественное образование 14 дней КТ и МРТ.
Да.
Не было этого положения. И, конечно, тогда это было, в общем, такое революционное предложение. Конечно, оно могло быть, наверное, не для всех субъектов Российской Федерации. Может быть, для Москвы и Петербурга, где, как многие считают, наверное, может быть, достойный, достаточный уровень зарплаты, и это все включено, как говорится. Вот. Но все-таки мы должны понимать, что участковый терапевт – это не онколог. И вот требовать от него завышенных каких-то оценок, ожиданий, наверное, с моей точки зрения, неправильно. Я считаю, что все-таки в первую, во главу угла нужно ставить жизнь, скоротечную жизнь онкопациента, возможного онкопациента с подозрением. И здесь лучше, как говорится, заложить финансовые средства на это, чем ждать пока, ждать некой повышенной добросовестности от врача.
Ну, смотрите, тогда...
Издержки слишком велики у пациента.
Это я понимаю, да, сразу вспоминается вот этот онколог, который сам онколог и сам у себя потом обнаружил рак желудка уже на четвертой степени.
И не в первой стадии.
Да, не на четвертой степени, потому что он как раз было вот это вот ранней выявляемости, не было признаков.
Ну, как раз у рака желудка есть вот синдром малых признаков, да. Наиболее отчетлив этот синдром, когда, в общем-то, такого патогномоничного диагностического критерия для рака желудка нет. Вот это есть синдром малых признаков, вроде какая-то утомляемость, отвращение к слабость, отвращение к мясу, какое-то извращение вкуса и запаха. Но вот это все, вот, понимаете, носит такой ауральный характер.
Отвращение к мясу. Сейчас, мне кажется, люди, которые веганство как-то исповедуют, они напряглись в этой связи. Ну, люди, которые вот там,
ну,
сыроеды или веганы.
Как бы...
Ну, это правда, да. Но смотрите, это было лирическое отступление. А все-таки здесь проблема ранней выявляемости, а квалификация врача, отсутствие поощрения, отсутствие оборудования какого-то диагностического. Вот здесь вот как вы эту цепочку выстраиваете?
Нет, понимаете, в чем дело? Здесь, наверное, все-таки... мировоззренческий подход. То есть мы должны всех участковых терапевтов развернуть к онкологии лицом и подкрепить это финансово. Вот сегодня увещевания, они не дали последние 20 лет никакого эффекта. Да, мы говорим, что помощь должна быть надлежащая, помощь должна быть... Мы что, должны теперь каждого участкового терапевта оштрафовать за то, что он не выявил? Взять по реестру.
Смотрите,
всех пролеченных пациентов с третьей, четвертой, выявленных с третьей, четвертой стадии, и взять каждого участкового терапевта в каждой поликлинике, оштрафовать за то, что у тебя был один пациент в течение года такой, штраф, там, ползарплаты. Ну, я условно говорю.
Или 500
говорю.
Рублей, то же самое.
Или те же 500 рублей.
Вот,
да?
Смотрите, хорошо,
так
но
вот,
если
это не
есть...
работает. Это вызовет... антагонистическую реакцию. Мы должны все-таки идти от того, что, опять же, во главу угла поставлена жизнь этого пациента.
Угу.
И мы должны эту жизнь продлить как можно дольше, то есть выявить это заболевание на раннем этапе. Лучше заплатить, чем увещевать, а потом наказывать, когда поезд ушел.
Это стоит 500 рублей?
Мы предлагали 3000 рублей. Даже.
А
да,
здесь вот
в нашем проекте, который мы предлагали 3000 рублей. Да, их можно разделить, они правильно разделены, то есть они разделены между человеком, который непосредственно проанализировал mm-hmm. ситуацию и, допустим, назначил какие-то лабораторные инструментальные исследования, которые быстро сделали, и тот круг людей, которые должны поддержать терапевта и пациента, они тоже получат некое воспомоществование. То есть здесь не противопоставляется один врач другому, потому что иначе может быть такая ситуация, вот не разделив эти деньги, значит, мы одному даем, а другие будут ходить так, руки в боки, смотреть на него и точить зубы.
Вот, потому что Айрат говорит, это признание государства того, что оно не может поднять зарплату врачам на постоянной основе, поэтому нужны какие-то стимулирующие постоянные.
Нет, здесь это не вопрос постоянного подъема зарплаты. Это опять вопрос, что тот статус-кво, который уже сложился, угу. высокая зарплата, низкая зарплата. Знаете, 90-е годы, они вообще были у нас страшными годами. Потому что тогда у медицинских работников сложилось такое ощущение мировоззренческого принципа, такого всепоглощающего принципа. Бог дал, Бог взял. Ничего не было, и твои усилия... Они редко увенчались успехом, потому что не было ресурсного обеспечения, инструментального обеспечения, лекарственного обеспечения. И как бы куда кривая выведет. Но это очень тяжело выжигает медицинского работника. И вот те люди, которые в 90-е годы пришли в здравоохранение, либо были зрелыми угу. в здравоохранении, они сейчас стали либо зрелыми, либо уже предпенсионного возраста. И понятно, что у них этот принцип, он вошел в кровь. И они могут просто прошлепывать из-за этого вот выгорания, вот этого вот как бы вот этого... мы их насыщаем деньгами. Сейчас в онкологии деньги не выбираются. Ну, все, наверное, слышите, да, национальные проекты идут, деньги идут в субъекты, а субъекты не выбирают эти деньги, потому что они не готовы принять эту огромную массу денег, переварить его и выдать лекарственную терапию, которая нужна, потому mm-hmm. что где-то запоздалая генетика молекулярная, с ней не просчитаны тарифы, ничего не делалось, а раз нет генетики, значит, нет дорогих таргетных препаратов, которые стоят 300 тысяч, а раз нет, не направлены 300 тысяч, значит, не израсходованы средства. Вот понимаете, вот сегодня мы понимаем, что статус-кво таков, что мы
цепочка не выстроена еще пока вот полностью.
Ну вот статус-кво таков, что не выявляются в ранней стадии онкологические процессы. Ну, не выявляются.
Вот, смотрите,
значит,
Алексей,
мы должны сделать что-то такое, чтобы они начали выявлять. Значит, мы должны развернуть участкового терапевта, массу, вот эту армию участковых терапевтов к каждому конкретному больному. И да, мы готовы тебя простимулировать. Это не зарплата, это стимуляция. За то, что ты в отношении этого конкретного человека... сделал такое благо, ты подарил ему жизнь.
Угу. Хорошо, но здесь тогда смотрите, допустим, он говорит, а у меня там, он говорит, у вас подозрение какое-то, вот я вам назначаю анализы или там КТ, МРТ, вот это вот все, а там очередь какая-то, и все равно все упирается в какую-то технологическую вот эту вот оснащаемость.
Вот, я же говорю, что у нас сегодня установлен срок, 14 дней на КТ, МРТ, 14 дней на гистологию.
По всей России, понятно, это работает?
И вот это России начинает, ну, понимаете, как, это нельзя сделать одномоментно. Мы сегодня имеем
Конечно.
Жалобы, но у нас есть сегодня институт страховых представителей в страховых медицинских организациях. Вот человек, у которого эти страховые представители сегодня отслеживают. У нас есть очень важный период. Посещение от терапевта, который подозрение выставил, угу. в течение 5 дней пациент должен оказаться у онколога.
А это находится за 500 километров, например, от населенного пункта, где этот терапевт находится.
Вот сейчас вот развиваются центры амбулаторной онкологии. То есть мы сегодня приближаем онкологов. Mm-hmm. У нас была другая система. У нас была система онкодиспансеров.
Да.
И там были сосредоточены в область, ну, обычно это областное учреждение, краевое, там, республиканское. Там были сосредоточены все онкологические силы. И люди туда прибывали со всех вот этих вот... отдаленных территорий внутри субъекта. Сегодня центры амбулаторной онкологии, они как раз и будут развиваться, и открывают, а там и должен быть и КТ, и МРТ в этом центре. И там сидит онколог, подготовленный по химиотерапии, и тогда мы приближаем помощь к пациенту, не просто помощь, а профессиональную помощь. Мы делаем из этого онколога центра амбулаторной онкологии лечащего врача, который должен управлять всеми процессами.
Мы же понимаем, когда вводится какое-то финансовое обеспечение...
Да, я просто мысль закончу. А страховой представитель, вот если вот онкологические пациенты или люди с подозрением должны знать, что у них есть право в 5 дней попасть к онкологу на прием. Если этого не происходит, нужно сразу позвонить в страховую компанию, страховой специалист договорится и выдаст предписание медицинской организации принять. И если это будет не сделано, значит, оштрафуют онкодиспансер или этот центр онкологии, где uh-huh. находится онколог, он будет оштрафован за то, что не выполнен срок.
Так понятно. Ну, а он скажет, а у нас не работает этот томограф какой-нибудь или еще что-то.
Значит, значит должна быть маршрутизация в другой, где работает. Значит, его нужно делать во вторую смену. То есть сегодня, вот понимаете, вот президент правильно говорит в этой части, когда вот помните по Иркутску, да, вот не положено. Помните, там были люди, которым ничего не положено. У них там есть какое-то второе жилье, а дом затонул. А вот понимаете, и в отношении онкологического больного так тоже нельзя поступать, не положено. Значит, нужно, чтобы субъект Российской Федерации открывал вторую смену там, где работает компьютерный томограф, если один сломан. Понимаете? Вот тогда... будет эффект.
Но это, опять же, комплексная работа. Здесь просто интересно, когда... Нет,
да комплексная, это, знаете, это общие слова. Не комплексная, это маршрутизация должна быть четко конкретная.
Я вспоминаю эту девушку, забыла сейчас город, прям вот могу ошибиться. Апатиты, по-моему. Помните, да, она дозвонилась, она умерла, она умерла в итоге, но проблема была в том, что онкоцентра нет, ее перевели в Москву, самые лучшие лекарства, вообще медицина да только в Москве еще где-то. Вот, да. Понимаете как? И если до президента
не
дозвонились...
Но если вот сейчас, я понимаю, что вот сейчас центр амбулаторной онкологии должен быть в Апатитах, вот такой онколог там должен быть.
А вот почему его там нет, как вы считаете?
А нет, это 90-е годы. У нас была такая история, когда, в общем-то...
У нас
была другая парадигма. Мы с вами развивали онкологическую специализированную помощь в одном учреждении в субъекте. Это был онкодиспансер. Туда поставлялся компьютерный томограф, там были гистологи для сделать биопсию, там были химиотерапевты, лучевые терапевты и так далее. А теперь мы понимаем, что эта схема не сработала, потому что люди живут у нас не только в областных центрах. Да, для областных центров у нас с вами есть дневной стационар. А вот круглосуточный стационар, мы говорим о преимущественном, если это делать в областном онкодиспансере, преимущественно для пациентов отдаленных, чтобы они могли приехать и в круглосуточном стационаре получать химиотерапию.
Вот смотрите, вот это любопытный момент еще. Когда вводят финансовую какую-то стимуляцию, в любом случае финансовый блок, там сидят бухгалтеры, умные люди, которые просчитывают эффект. От этого. Здесь наверняка тоже 500 рублей, 1000 рублей тоже что-то просчитывали. Вот с вашей точки зрения, мы через какое время можем понять, и действительно это может отразиться на статистике, что вот такая мера, она работает? Или это на бумаге хорошо, а потом все будет упираться в одно, второе, третье, десятое?
Ну, смотрите, у нас же с вами, конечно, это метод проб и ошибок. Да, можно что-то заподозрить. То есть мы знаем с вами, предположим, что у нас выявляется рак первой, второй степени в 24%. А нам нужно хотя бы 35-36, ну, 40 идеально было бы, да? Вот. Понятно, что здесь же заявительный характер выплаты. То есть я врач, участковый терапевт, заподозрил, пациент направлен, в сроки прошел, подтвердилось, я получил. И эту статистику собирайте.
И все.
И вы увидите, да, то есть пул денег зарезервирован, государство говорит, вот денежки, они есть, вот они лежат, ты только протяни туда вот лапку и выхвати ее. Но ты как бы, то есть все должно быть обосновано, тогда мы с вами увидим, работает или не работает. Но лучше, как говорится, предложить вариант такой, если свободные деньги есть, чем, знаете, сидеть на мешке с золотом и говорить о том, что как жизнь хороша и прекрасна для одного конкретного человека.
Да, но здесь как раз Семен Гальперин, ваш коллега, он выразил опасение. Он говорит, что, говорит, мы не застрахованы от, условно, там, десятков, сотни каких-то ложных диагнозов. Вдруг что-то вот такое вот, это просчитывается, этот риск, как вы считаете, он здесь существует?
Во-первых, мы сразу увидим тех врачей, которые начнут штамповать. Это же все очень легко выявить. То есть в течение месяца у нас обычно, вот сейчас у нас большая проблема, у нас вообще не стало подозрений.
Не стало почему?
Объясню почему. Дело в том, что онкологи, они же не справляются с той суммой людей, которые к ним стало идти, потому что стали выявляться новые подозрения. Ну, например, очень много стали выявлять подозрений дерматологических, да, потому что вот...
Меланома какая-нибудь, еще что-то,
да.
Вот это.
И других там нозологических единиц. Ну и онкологи что говорят? Они решают вот эти сроки необходимого обследования, там 5 дней, 10 дней, 14 дней, возложить все на терапевта. Да. Вот у меня состоялась одна дискуссия с одним главным терапевтом субъекта Российской Федерации. И я говорю, что вы знаете, у вас перестали терапевты ставить подозрения. И меня интересует, почему? Потому что вы онкологи, ну, я выяснил эту ситуацию, потому что вы онкологи, водрузили на них своими нормативными документами субъекта обязанность соблюдать эти сроки. Не онколог соблюдает сроки диагностики.
А терапевт.
А терапевт. Как терапевту бороться с этой проблемой? Не ставить подозрения. То есть нет подозрений, нет сроков.
И нет рака.
И пациент идет. То есть мы сегодня и это профилактируем. То есть вместо-то, я спрашиваю его, назовите мне хоть какую-нибудь нозологическую единицу, где вот вы хотите, чтобы терапевт вам это все осуществил. Он говорит, рак молочной железы. Я говорю, хорошо, какая? Он говорит, нужно, чтобы обязательно терапевт сделал органы грудной клетки, рентгенологическое исследование и УЗИ брюшной полости. Я говорю, зачем? А выявит метастазы. допустим, в легкие кости, ну, там, допустим, кости и, допустим, позвоночник, метастазы в печени. Я говорю, ну, извините, это ведь терапевта это не интересует, как специалиста, эти наличия метастазов. Они для вас. Да, он, терапевт, главное что, он, к нему пришла женщина и сказала, у меня что-то вот боли, или у меня какое-то пальпируемое образование в молочной железе. Терапевт подтвердил, ставит подозрение, отправляет к онкологу, как написано в порядке оказания медицинской помощи. Там не написано, что терапевт должен делать какие-то рентгены.
Опять все в
статистику. А онколог упирается все на этого, свалил все на этого терапевта, и терапевт не успевает это
онколог-то
сделать.
Онколог-то свалил почему? Потому что ему нужно,
чтобы врагнич... отвечать штрафами. Тоже, понимаете?
А у них тоже штрафы.
Вот. А для чего это, вот для чего? И я же пытаюсь довести до онколога профессиональную суть этого спора. Да. Он заключается в том, что терапевту не нужно знать наличие метастазов в легких или в печени. Для него эта информация сейчас, здесь сейчас не нужна. Она нужна онкологу, чтобы определить стадию процесса.
Просто уточнение.
Это профессиональный, глубокий интерес онколога. Это стадия, это способ лечения, это прогноз, реабилитация и так далее. То есть получается, что они всю свою медицинскую сущность переложили на терапевта, а мы даем альтернативу, мы даем деньги.
Ага, а штрафы я просто уточню за что? За то, что не выявил рак?
Нет, штрафы за к онкологу, за то, что да. не соблюдены сроки.
А, за посылку.
Те жесткие сроки, которые принесены.
Это Алексей Старченко.
В программу госгарантии.
У нас член общественного совета при защите прав пациентов при Росздраве, анестезиолог и юрист, и Ирина Бурова, президент Ассоциации онкологических пациентов. Здравствуй. Здравствуйте, Ирина Валерьевна.
Здравствуйте.
Скажите, ну мы вот с вашим коллегой уже тут довольно много обсудили, закон в третьем чтении приняли, 1000 рублей разделили, и вот Алексей Старченко настаивает, что это, в общем-то, хорошая штука. Таким образом, как вы сказали, Алексей, это разворачивает терапевта к пациенту. Вот как вам такой вариант вообще? К микрофону, пожалуйста.
Это совершенно правильная история. И, честно говоря, тот пилотный проект, который прошел в Москве, мы увидели очень много положительных сторон. И с точки зрения пациентов, и надо сказать, что и с точки зрения врачей. Потому что очень многие врачи-терапевты сказали о том, что, ты знаешь, вот решил сходить на онкологическую конференцию, чтобы расширить свой кругозор в этой области. Потому что как-то мы подзабыли учебные наши годы, и курс онкологии на самом деле в институтах это очень малые часы, поэтому то, что специалисты пошли углубить свои знания в онкологическом направлении нашей медицины, это здорово. Ну и потом, вы знаете, финансовая составляющая, которая все-таки стимулирует врача.
Даже 500 рублей.
Абсолютно точно, любая цифра. Поверьте мне, пришла женщина с шишкой в груди и говорит, доктор, вы знаете, у меня вот тут какая-то шишечка. Ну, сейчас, наверное, вот с этим большим уже лавиной буквально информации, наверное, доктора все-таки обратят внимание. Но поверьте, когда я в 2014 году лечилась, было огромное количество пациенток, которые даже с язвой уже на груди приходили, им говорили, ой, ну помажьте вот тут вот чем-то, вот полечите. У вас маленькая мастопатичка. Даже придя уже с довольно яркой картиной маммографии, ровно та же картина. Ну, это мастопатия, да не обращайте внимания. Женщина с болью в животе не отправить даже на ультразвук. В итоге мы ее отправляем в федеральное учреждение просто заплатно уже сделать всю эту историю, и у женщины выявляется рак яичников. Понимаете, тут вот история о том самом внимании. И все-таки, на мой взгляд, денежная составляющая, она это самое внимание побуждает, да, стимулирует. И это, на мой взгляд, очень положительная история для пациентов.
Тогда другой момент. Смотрите, если есть поощрение, должно быть наказание за то, что не выявил на ранней стадии.
Оно существует.
На самом деле оно существует.
Конечно, в системе обязательного медицинского страхования сегодня информируется индивидуальная история обращений или страховых случаев каждого пациента. То есть вот с момента выявления этого заболевания, или оно же может выявиться у терапевта, вот он подозрение поставил, или оно выявляется уже на третьей-четвертой стадии, допустим, у онколога или у какого-то хирурга во время операции, допустим, удалили орган, посмотрели, в микроскоп, метастазы. Там уже метастаз. И тогда страховая компания поднимает эту историю предыдущего года и смотрит 10 осмотров терапевта, 5 гастроэнтеролога. То есть больной ходил вот этим синдромом малых признаков, как бы жаловался, да? Но все говорили, да что ты там подумаешь к мясу отвращение, или там подумаешь, похудел на 5 килограмм, это так хорошо, выглядишь прекрасно. То есть вот эти все случаи будут оштрафованы. То есть медицинская организация, которая...
То есть, скажем так, были штрафы, но не было поощрения, правильно я понимаю, в системе?
Да, штрафы были,
штрафы были, не было
поощрения. Но поощрение могло быть в рамках самого грамотного главного врача. То есть те главные врачи, врачи, которые понимали проблему, а да. были и такие, они это просто...
А ну, здесь как раз главврач
отошел. А мы говорим о системности, да, то есть мы говорим о том, что сегодня мы заинтересованы в том, чтобы наш пациент был диагностирован в первой и второй стадии.
Давайте после новостей продолжим информационный
выпуск. Даже если третий и четвертый прогноз будет совсем продолжительности жизни увеличен.
Да.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Программа «Своя правда». Говорим сегодня о премировании врачей за обнаружение онкологических заболеваний. К слову, в Телеграме у нас уже голосование запущено. Можете там как раз голосовать. Вы просто ориентируйтесь на свои ощущения и на ну, какую-то логику, возможно, которой вы будете руководствоваться. Поможет это улучшить диагностику или как-то такого ничего не будет? То есть эти 500 рублей или 1000 рублей, в общем, погоду никакой не сделают. Алексей Старченко у нас член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, анестезиолог-юрист. Ирина Борового, президент Ассоциации онкологических пациентов. Здравствуй. Так, еще от слушателя нашего вопрос есть. То есть теперь терапевт с хирургом не будут пинать меня от одного к другому, чтобы направить на эндоскопию, а будут драться за меня, Алексей?
Ну, по идее, да, потому что должны. Если 500 рублей, 10 человек, это 5000 рублей. Ну, если зарплата, как нам говорят, вот совсем недавно были информации, даже 79 тысяч рублей, то вот... В течение месяца даже 5 тысяч рублей.
Это но это средний температур по больнице все-таки все равно.
Ну, я имею в виду, конечно, наверное, что все-таки терапевт участковый не самый продвинутый в смысле зарплаты врач, да, наверное, скорее всего, заведующим отделением, хирургом, гинекологом, стоматологом платят больше, чем участковому рядовому участковому терапевту. Поэтому, конечно, я считаю, что для каждого участкового терапевта такая сумма тоже будет. Хотя я говорю, повторюсь, что мы говорили о 3000 рублей.
Да, вы говорили о 3, а здесь 500. Поощрение за выявление на ранней стадии смертельно опасных заболеваний. Это, конечно, хорошо, но не нужен ли к этому прянику и кнут, чтобы больные получали хотя бы назначение, положенное по протоколам, говорит Борис. Ирин, к вам вопрос давайте. Хотя мы выяснили, что есть уж какой-то кнут.
Ну, вот здесь как раз все все-таки мой коллега, он медицинский эксперт, он совершенно справедливо заметил, что все-таки протокол должен назначаться онкологом. То есть мы с вами за верификацией диагноза все-таки идем к онкологу. Первичное обнаружение и определение онкологии, злокачественное это новообразование или нет, имеет оно вообще отношение к онкологии, конечно, это первое звено. И я совершенно тут согласна с задавающим нам вопрос, что все-таки первично, ну, допустим, если это женщина с подозрением злокачественного образования груди, все-таки должна быть выполнена маммография или ультразвук, или хотя бы пальпация доктором, да, а не просто она пришла, жалуется, мне тут шишка, и наши пациенты потоком побежали к онкологу, и там, может быть, действительно не злокачественная история совсем. Вот, поэтому, безусловно, Минздравом четко регламентированы тот набор необходимых исследований, которые абсолютно точно должен выполняться и выполняется первичным звеном для как раз того обозначения, что это все-таки злокачественное новообразование. Те самые первичные биопсии, она берется в первичном звене. А уже с поставленным диагнозом или с особым подозрением, потому что у нас есть, например, злокачественное образование, которое мы не можем точно сказать о них в первичном звене, потому что первичное звено не обладает такими технологиями. Человек абсолютно точно маршрутизируется в онкологическое профильное учреждение, ну, в Москве, в частности, это диспансеры наши, которые уже дальше обладают полным спектром необходимых манипуляций, диагностика или маршрутов по необходимым уже диагностическому комплексу.
Да, но тут возникает еще следующий момент. Мы с вами говорим про Москву и крупные города, но все равно я не могу отделаться от мысли о том, что, в общем-то, вся медицина, ну, к сожалению, пока такая вот емкая, она сосредоточена в крупных городах, потому что как что, я по новостям сужу, как только там, я не знаю, в Махачкале на какой-нибудь свадьбе взорвался газовый баллон, например, в кафе, в ожоговый центр везут в Москву. Самолетом, МЧС, ну, везут в Москву. Еще где-то кто-то куда-то провалился, опять хороший травматолог, это Москва. И вот 955-й говорит, смотрю сериал, неужели в любой местности в 21 веке остались врачи? Людей-то в Москву в ссылку сослали на заработки, и лечить 2-3 пенсионеров невыгодно стало просто-напросто. Ну, как-то как быть с регионами?
Вы знаете, когда только зарождалась программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», честно говоря, я очень эфемерно слушала то, что онкологическую службу каким-то образом хотят рассеять по всей территории России. И действительно, человек независимо от места проживания должен получать качественную помощь в полном объеме, но... совершенно никакая неэффективная история. Например, детские онкологи по всей стране в масштабной сетке. Ну, детки наши болеют в десятки раз меньше, слава богу, чем взрослые. И эта помощь, она должна быть сфокусирована в больших центрах, где ребенку действительно многогранно окажут помощь, и специалисты этой области высочайшего порядка, высочайшей экспертизы, они будут сфокусированы здесь. Ровно тоже про высокотехнологичную помощь. Я считаю, абсолютно неэффективно, там, я не знаю, трехлинейные ускорители по всей стране, в каждой... Нет столько специалистов, которые будут их обслуживать. И на самом деле, даже если есть пациенты, лучше этих пациентов маршрутизировать правильно, грамотно и быстро, что, собственно, в программе довольно четко прописано. Другое дело, что мы с вами прекрасно знаем различного рода нарушения, да, и нарушения этих самых сроков, и халатные отношения, и холодность врачей, про коррупцию, жесткость тоже врачей, говорят. Про коррупцию. То есть эти случаи, они у нас есть, пациенты к нам постоянно обращаются на горячую линию.
Я хотел бы еще вот тут как бы продолжить такую некую инициативу. Понимаете, в чем дело? Коль скоро к вам пациенты об этом говорят, то вы должны их учить, чтобы они обращались в страховые компании.
Потому, да.
потому что сегодня получается так. У нас страховые компании, страховые представители обзванивают практически всех пациентов, которые, у которых срок пятидневный попасть к онкологу не выполнен. Потому что это нарушение программы госгарантии. И нас сидят телефонисты и обзванивают. Мы разработали специальный психологический опросник, чтобы мы не произносим слово «злокачественное новообразование», чтобы человека не, как бы не травмировать психологически, да пока он сам не скажет об этом, как бы, да, вот он в диалоге произнесет, вот тогда наш страховой представитель, телефонист, начинает эту беседу. Но что выясняется? Они молчат. Они не жалуются на врачей. Они не рассказывают, что сроки у них нарушены. Они-то ждут от врача некого эксклюзива, онколога, а эксклюзивы-то они не получат, а жизнь-то пробежит очень быстро между пальцев. Поэтому вот я обращаюсь к общественникам, чтобы они этим пациентам говорили, есть профессиональный защитник, страховая компания. Вот туда нужно все это. Вот не выполнен срок.
Это, наверное, вообще тема отдельной программы, потому что нет страховой культуры. У нас люди не понимают, что как раз наша страховка, это и есть страхование нашего здоровья.
Клещами приходится вытаскивать проблемы из онкологического больного. Жалоб вообще нет. Когда начинаешь детально выяснять, почему, что... Боятся жаловаться на врача, потому что и того, что есть, не получишь.
Да.
А законы нашей страны удивительное... совершенно другое. А закон такой, кто добивается, тот получает.
Удивительное...
Кто не жалуется, кто нежен, кто деликатен, тот страдает и получает отрицательный
результат. То есть склочную старушку
все
не надо выключать из себя.
В каждой поликлинике в отдельном списке, и не черном, а в красном. И не дай бог, кто-то им что-то не сделает. Я не призываю быть склочниками, но бороться за свои права – это нормально. Это цивилизованно, потому что деньги отпускаются, деньги не расходуются, потому что мы не боремся за свои права.
Дисциплина пациента,
удивительная, понятно. Удивительная, на самом деле, картина, потому что пациенты, как правило, вот я вас абсолютно точно здесь убедительно вам заявлю, что пациент жалуется куда? Он жалуется главврачу, он жалуется в Минздрав, но он вообще забывает, что как раз страхует его в этой ситуации, помогает ему в этой ситуации в первую очередь страховая компания. У нас нет в стране страховой культуры.
Главврачу жаловаться не надо.
Нет, безусловно, есть определенные пути для получения препаратов, для получения помощи и так далее. То есть пути юридического сопровождения пациента, они нами разработаны, они есть. Но совершенно правильно говорит мой коллега, что пациент должен понимать, что первоочередная его защита – это как раз страховая компания. Она представляет его интересы.
Знаете,
она наказывает,
еще?
Она отслеживает организацию, так ли она его обслужила, в полном ли объеме она его обслужила. Просто мы этого не понимаем и не хотим
и не запоминаем даже,
процесс.
Какая страховая компания
вот
нас обслуживает.
Да. Вот когда, допустим, зарождается какой-то конфликт. между пациентом и врачом.
Так.
И когда ты вступаешь в этот конфликт, ты идешь в лоб, да, то есть ты говоришь или главному врачу, ты идешь и жалуешься на что-то, да, и вдруг ты не получаешь никакого результата. То есть, а только в результате, ну, некое озлобление, отрицательное отношение лечащего врача, что ты жалобщик. Почему нужна страховая компания? Потому что страховая компания, она дает возможность отступить всем на один шаг. Вот сейчас, знаете, отводят войска в Донбассе. Вот это то же самое. То есть отступить шаг пациенту, он жалуется в страховую компанию, он подозревает, что его права нарушены. А эксперт страховой компании, страховой представитель, ничего личного. Я могу разговаривать с врачом на любых тонах, потому что я оплачиваю ему медицинскую помощь, я его уважаю как профессионала. Но у мой пациент, интересы которого я представляю, уже в этом личностном конфликте не задействован.
Как
и врач, которого даже, предположим, я его уязвлю штрафом. Но пациент об этом может и не, как бы и не знать. То есть и как бы нет вот этого умаления фигуры врача в пациенте. Вот говорит, что нельзя ругать подчиненных, начальников, причудствия его подчиненных. Да? Это его авторитет,
Теория
управления умаляет.
Здесь то же самое. Надо то есть сказать,
это что... некая вот такая... прослойка, да, какая-то, да, вот умягчающая этот конфликт, да, снимающая психологический конфликт, как бы ничего личного между врачом и пациентом не существует личного противостояния.
Но у наших слушателей есть, вот, например, Виктор говорит, страхование в России просто денег поиметь. В медицине страховая стремится как можно больше высосать денег из медучреждения. Ну, как-то вот
привратно это... неправильный совершенно подход, понимаете? Вот здесь путаются две модели страхования, обязательное и добровольное.
Так.
Мы говорим об обязательном. Вот основные все штрафы в обязательном медицинском страховании, знаете, за что? За то, что недоделано пациенту. То есть экономит медицинская организация на пациенте.
Что, лекарства не дает?
Не назначает лекарств, не делает лабораторные исследования. Ну, вы помните, в прошлый раз мы говорили, что,
врачи,
что такое подушевое финансирование, которое сейчас некоторым образом изменяется. Вот был период, когда мы финансировали за каждую услугу. Иванов, столько-то услуг, появились приписки. Иванову приписывали, то есть медицинская организация хотела хапнуть как можно больше.
Да.
Решили с этим бороться системно и ввели в подушевое финансирование. То есть поликлиника, к ней предупреждено, допустим, 100 человек прикрепилось. На 100 человек получаешь деньги вперед. То есть главный врач получил на 100 человек деньги вперед. А нужны ему пациенты, чтобы эти 100 рублей потратить?
Палочки нужны, палочки.
Нет, не палочки, ему нужно деньги положить себе в карман, ну, своим сотрудникам раздать, а... специальные исследования, которые стоят денег, КТ, МРТ, которые из этого должно быть финансировано. Зачем мы будем отдавать на третью сторону, если мы можем положить себе? И не стали назначать вот эти специальные исследования. Вот теперь в программу 2020 госгарантии отдельными строками будут входить и генетика, и КТ, МРТ, и ПЭТ, чтобы вот эти пациенты, чтобы вот этого искусственно создаваемого дефицита для пациента больше не было.
Ирин, да.
Да, это абсолютно правильно. И программа 2020, на мой взгляд, как раз с этой стороны она выглядит очень положительно для пациентов, потому что действительно будут отдельные тарифы, которые доктора ничем не сковывают. То есть он может, волен будет назначать все необходимое для пациента.
Вот смотрите, вы говорите, что все-таки эти тоже 500 или там 1000 рублей, ну 1000 в общем, а 500 все-таки по 500 там делится, позволят терапевту, простимулируют его как-то погрузиться в проблему, повернуться лицом к пациенту, но а что касается профессионального все-таки уровня того самого терапевта, не получится ли так, как вот считает Семен Гальперин, тоже специалист в сфере медицины, он говорит, что просто, я, говорит, боюсь, будет очень много каких-то ложных вот этих вот диагнозов, пугалок, и опять та же самая палочная система в конце концов сработает.
Ну, вы знаете, кстати, про пугалки у нас был такой мониторинг, когда мы только начали свою деятельность, то есть мы спросили пациентов, вот вам бы лучше напугали, а потом выяснилось, что это нет, либо не напугали совсем. И вы знаете, 80%, более 80% пациентов сказали, лучше бы напугали, лучше я, простите, мне потом скажут, что это не рак, чем живи спокойно, а потом вдруг... У меня метастазы везде, и осталось-то жить-то совсем немного. Поэтому онкологическая наука, сложная наука, и действительно это доктора одни из самых уникальных специалистов. Помимо того, что им приходится бороться за нашу жизнь и здоровье, все-таки и определить болезнь, определить ее рано, помочь справиться с ней рано. Но первичное звено, Его, безусловно, надо было стимулировать, потому что мы видим огромное количество довольно халатного отношения, ну, или, скажем, не то, что халатного, а такого, ну, поверхностного, да, будем все-таки с уважением относиться к врачам. И вот это все-таки стремление убрать вот это поверхностное отношение. И, на мой взгляд, лучше перебдеть, вот честно. Я все-таки пациент, прошедший все и вся, абсолютно точно считаю, что лучше перебдеть.
7373948, телефон прямого эфира.
Плачем тогда, когда есть подтверждение. То есть мы говорим медицинским работникам, что все-таки вот этого вот вала нам гнать не нужно бесполезного, то есть все равно реальная выплата будет тогда. А как бы кормушка есть, подходите, вы получите все, что вам гарантировано, но будьте обоснованы. Угу. Здесь очень важно еще вот что. Сегодня, конечно, практически врач участковый должен иметь систему информационной поддержки. Вот нужно взять все-таки, у нас есть НМИЦы, да, у нас есть по онкологии там два крупных НМИЦа, есть еще Ростовский мединститут, ну, а какой?
Федеральный все-таки три.
Это какой?
Санкт-Петербург, Блохина и радиология.
А, ну, радиология, я его как-то немножко отдельно смотрю. Угу. Еще есть Ростовский институт, еще есть институт в Томске, да?
Да,
то
да,
есть
большие.
Есть научно-исследовательские институты, которые нам должны вот эту информацию в небольшом объеме сжато по каждой нозологии представить терапевту, да? Вот терапевт, а если мы вводим еще и какую-то компьютерную, допустим, программу, предположим, да, и ну, допустим, история болезни будет, и даже амбулаторная карта, когда она будет у нас, допустим, компьютерная, то туда вводятся эти признаки каждого человека, и она уже сигналит сама вот об этих малых
признаках. Я вспоминаю сразу своего когда-то терапевта участкового, когда приходишь, она говорит, ой, как я устала, как невозможно, ну зачем ты пришла? И вот это в Москве, ну зачем ты пришла, ну что ты хочешь? Ну,
слишком
что там
доверительные были отношения вот с терапевтом.
Боже, нет, что, ну, первый раз в жизни сразу же, ну потому что она старше на 20 лет меня, и почему-то так. Вот я говорю, и я просто, понятно, что по одному терапевту нельзя судить о системе. Но когда они говорят, ну зачем, вот это вот, они такие уставшие, они все в бумажках, и тут им говорят 500 рублей, и будут они как-то более внимательны, что ли, вот не знаю.
Вы знаете, вот у нас на последнем конгрессе, на нашем онкологическом конгрессе онкологических пациентов в Общественной палате Российской Федерации, как раз был международный круглый стол, и была представитель из Европы, она сказала очень хорошую, она представитель европейской коалиции, и рядом с ней сидел доктор, один справа с Израиля, слева из Германии. Так вот, знаете, была очень интересная задана тема. Иностранных докторов огромная стимуляция к зарплате происходит с оценки пациента. То есть доктор имеет некую ставку, все выплаты и выплаты дополнительные, приличные, он получает от оценки пациентов, от оценки коллег и так далее. Угу. Я была так удивлена, говорю, то есть вы хотите сказать, что вас оценивают? Он говорит, да. И поэтому я никогда не повышаю голос, не говорю ненужности и так далее, так далее. Я очень внимательно стараюсь слушать пациента. Эмпатия должна
быть. Это прям как в иностранных сериалах, да, наверное, так как-то. 7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Борис
Семенович. Да, Борис Семенович, слушаем вас. Да.
Ну, мне кажется, что это чрезвычайно опасно внушить пациенту. Ну, не то, что внушить, а даже сказать ему, что есть подозрение, что у него рак, потому что мысли материализуются, и мы можем подавить его иммунную систему даже вот так вот таким намеком.
Понятно. На то, что это что-то такое вот метафизическое. Не знаю, ну это по поводу, люди очень боятся в принципе этого, и поэтому, видимо, будут тревожиться. Знаете как, зашел в интернет
тут,
и увидел все у себя.
Я тут вас успокою, на самом деле, направить на консультацию к онкологу, это не значит, что сказать человеку, у вас рак, идите вылечите. Хотя, безусловно, есть огромное количество и нарушений, этических нарушений. Некоторые... Когда, сдав маркер, доктор тут же, видя отрицательный, значит, результат маркера, говорит, у вас рак, вам осталось жить 2 понедельника. Мы, как образованные люди, знаем прекрасно, что маркер не показатель. Вот. Я совершенно с вами соглашусь в той части, что пациенту не надо сообщать о том, что у него злокачественное образование, пока нет цитологического 100% подтверждения, что это действительно так.
Ну, некоторые люди, наверное, и боятся, тревожатся, когда им дают бланк, на, чтобы идти сдать ВИЧ, сифилис, гепатит.
У нас есть люди до сих пор, которые у нас в стране думают, что рак заразен, и мы с вами тут эти истории тоже знаем.
Были такие, да. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Артём.
Да, Артём, слушаем вас.
Ну, чушь какую-то они говорят.
Ой,
они
знают, вообще, говорите, что давайте,
15, что там 15 минут прием идет, они знают?
15 минут
прием. Конечно,
это
знаем.
Уже, это 12,
это вершина, даже. Вершина уже издевательства. Ну, врачам-то все равно. И потом интересный эксперт не знает, сколько в Москве получает что? Врач. Ну, что он там экспериментирует?
Ой, ну это вы что, критикуете. Говорите, 15 минут мало. 12 минут мало.
Нет, понимаете, каждый пациент приходит с какой-то проблемой, с жалобами. Да. Если я прихожу в эпидемию ОРВИ, может быть, и 15 минут много, потому что понятно, что в этой ситуации в медицине всегда был главный принцип, что чаще, то чаще. Угу. Если пациент приходит с пальпируемым образованием в животе, с пальпируемым образованием в молочной железе, то эти 15 минут... достаточно для того, чтобы поставить подозрение на злокачественное образование.
Да, и отправить на дополнительное обследование.
То есть, понимаете, вот говорить о том, что за 15 минут, да, за 15 минут объездить полмира нельзя. Да?
Но карту посмотреть можно.
Но подумать о пациенте и выбрать фабулу, главную его фабулу, вполне возможно.
Давайте голосование сейчас по телефону запустим. А вы считаете, уважаемые слушатели, что вот это премирование врачей за обнаружение онкологических заболеваний, это как раз улучшит качество диагностики? Врачи будут внимательнее к вам относиться, терапевты, ну как-то это будет лучше. 134-21-35, да, вы считаете, врачи будут внимательнее к пациентам. 134-21-36, вы говорите, что нет, потому что либо злоупотребления начнутся, либо спекуляции начнутся, гипердиагностика. Потом все в конце концов упрется, что не хватает какого-то оборудования. 134-21-36.
А потом обманут,
да. 7373-948. Абдул-Хамид, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте,
я
да.
Я хотел спросить, а вот знаете вы статистику, сколько детей умирало от рака в Советском Союзе и сколько детей умирает сейчас от рака? При лучшем лечении, как вы говорите.
А вы знаете...
Я знаю, но не могу ее огласить, потому что я давал слово не оглашать.
А, вы давали слово не оглашать статистику.
Ну, вот у нас неоднократно выступали детские врачи-онкологи, и надо сказать, что сейчас, по крайней мере, в остром лимфобластном лейкозе детки довольно эффективно лечатся. Это более 80% детей, которым действительно наши онкологи, и не только наши онкологи, могут помочь и помогают. Чуть хуже, конечно, дело обстоит с саркомами, с нейробластомами, но опять-таки...
Они реже и бывают.
Да, они реже, гораздо реже бывают. И мы такой статистикой, к сожалению, не можем похвастаться во взрослой онкологии, но...
Ну, во-первых, задавать такой вопрос некорректно, потому что прогресс лекарственной терапии в онкологии произошел буквально в последние 20 лет. Таргетная терапия появилась. Эта таргетная терапия сегодня на нее очень много ставит и с точки зрения лечения первой и второй стадии, и продления жизни третьей и четвертой стадии. В СССР у нас таргетной терапии вообще практически не существовало.
Да, да.
В СССР у нас действительно, я не знаю этой статистики, тогда еще, как говорится, не был специалистом. Да? Вот. Но сегодня я доверяю двум людям. У нас есть два, в общем-то, крупных детских онколога. Это профессор Румянцев и доктор Масчан, которым я доверяю, потому что это люди, которые, в общем-то, в своих собственных чемоданах через границу перевозили биологический материал для того, чтобы привозить лекарства. То есть это люди, которые положили жизнь. Они говорят, что соблюдение европейских протоколов – это 80% гарантия выживаемости для детской онкологии.
Да, это
правильно. Сейчас развивается тенденция какая, что каждый детский пациент, онкологический пациент должен пройти через федеральный центр. Это тоже правильная точка зрения, потому что у нас не такая большая заболеваемость детской онкологии, и мы должны каждого ребенка пропустить через федеральный центр, чтобы там был поставлен правильный диагноз микроскопический, там гистологический или иммунохимический, и затем уже разработан единый протокол лечения этого больного, и затем уже можно передавать его в регион, но со строгим соблюдением и ресурсным обеспечением этого протокола. И чтобы мама знала этот протокол, и не дай бог отклонение от протокола, сразу ребенок возвращается в федеральный центр.
Опять, вот вы знаете, есть очень парадигма. Интересная позиция. Да. Вот мы сегодня здесь говорим о первичном звене. Как раз на конгрессе среди родителей поднималась тема, а что есть первичное выявление у детей? Вы знаете, была доктор, которая с нами вышла на связь, она живет в селе, и она говорит, я за свою практику онкологического пациента ребенка не видела ни разу, а она более 40 лет в профессии. То есть детское все-таки заболевание злокачественным образованием у детей – это очень редкая история, и в реальности педиатры на местах могут не встретить за свою практику такого пациента никогда. Поэтому говорить там о стимулировании, об обучении врачей, наверное, ну, это правильно, но это не стопроцентно. А вот среди родительского сообщества я абсолютно точно считаю, что родители быстрее находят у своих детей какие-то симптомы, которые говорят о
неблагополучии. Смотрите, итоги голосования пора нам подводить. Что получилось? В Телеграме говорят, что 21% считает, что да, поможет стимуляция, врачи будут внимательнее к пациентам. 79% говорят, что нет, просто злоупотребление и обман, в конце концов. А по телефону что получилось? 24% говорят, что это поможет, а 76% говорят, что это не поможет.
Знаете, слава богу, это значит, что наши люди онкологическими болезнями болеют не так часто, потому что онкологические больные ответили бы совершенно по-другому.
Ну, я вот сижу перед вами, онкологические пациенты, и я очень рада, что такие меры, стимулирующие меры появляются.
Алексей Старченко, Ирина Борового были здесь гостями «Своя правда». Спасибо, приходите еще.